Ну, так как у нас раздельные братья и сестры семинар проводят, то такая тема, вот миф о характере христианина-мужчины. Потому что, ну, хорошо, когда, вот знаете, люди, которые там на Запад уезжают, общаешься с ними. Я от одного даже, знаете, вот такое слышал, он говорит, я здесь Бога не видел, а там вижу. Вот, то есть вот так искренне. Вот. И я думаю, я понимаю, о чем он говорит. То есть он попал в общину где-то, в большую верующих. То есть его окружили определенным вниманием. Там, он с правильными людьми общается. То есть и соседи, может, там не в ту же общину ходят, но они все равно верующие. Вот. То есть вот есть города, да, там, в тех же штатах, да, в которых, ну вот Хансвилл, да, на 300 тысяч населения там... 300 тысяч населения, это город, ну, как Днепродзержинск, там, не знаю, Краматорск, да. Вот. И вот представьте себе, на вот это вот количество людей, я не знаю количество церквей, оно огромное, у них есть церковная улица, то есть ты едешь просто, и там вот один за одним дома молитв стоят, то есть разных религиозных групп, то есть люди практически все куда-нибудь как-то, я у молодого человека спрашиваю одного, говорю, как у вас к верующим относятся, а он вопрос не понимает. Говорю, ну как-то, ну как белая ворона там. Вот. Он говорит, да не, у нас, говорит, обычно как бы, говорит, все верующие, говорит, ну все, говорит, мои знакомые, они верят в Бога. Говорит, ну если человек, говорит, даже и не верит, но атеист, обычно он, говорит, занимает такую позицию, что, ну это мои взгляды, как бы я ничего против вас не имею. То есть он в меньшинстве. И, конечно, когда человек вот в такой среде живет, у него восприятие, видение мира будет отличаться от того, что там, ну, в постсоветском пространстве, например. То есть и вот характер мужа Божьего. Вот у каждого из мужчин есть свое представление, да, о том, кто такой настоящий мужчина. Да, настоящий мужик. Кто это такой? Вот. И у многих людей в миру представление из телевидения образовано. Но настоящий мужик — это кто? Сказал, отрезал.
Сказал, сделал.
Да, сказал, сделал.
Обещал,
порвал. Как там, да, вот в местах заключения там проведуем, как там? Нож взял, бей. То есть, как бы, ты мужик или не мужик? Все, нож взял, что пугать? Все, убивай. Иначе не мужик. Вот, и вот такие представления, как бы, людей живут. А не секрет, да, шансон как популярен. Я ничего против музыки не имею. Вот, но кое-что имею против содержания некоторых песен. То есть, где ни хорошие, ни христианские, ни библейские мысли звучат. Вот, и как кто-то из сатириков подметил, говорит, вы, говорит, обращали внимание, что у нас, говорит, страна криминализирована. В смысле, что простые люди, простые граждане понимают криминальную терминологию. То есть в других странах не так. То есть там криминалитет общается таким языком, который там инженер его не поймет. То есть, а тут как бы половина лексикона простые люди все знают. Да, да, и общаются. Вот, и... Понятно, да, что это еще со сталинских времен, ну так говорят, да, последствия того, что в тюрьмах побывало очень много людей. Вот, и вот видение людей, мужчины настоящего отличается, даже от страны, из страны в страну отличается. Да, вот когда-то смотрел бокс, там кто-то с кем-то там тяжеловесы, и аргентинец победил. Вот, и он такой весь расплакался, такой... телефон там куда-то звонит, диктор говорит, наверное, маме звонит, сказать, мама, я выиграл. Вот, говорит, у нас это не принято, как бы, боксер, мужик, и плачет, как девочка. Вот. А говорит, а в Аргентине, например, это считается обычной нормой поведения. У них считается наоборот, это, ну, ненормально, когда человек скрывает эмоции. То есть они смотрят на это иначе. Настоящему мужчине нечего скрывать. Потому что в сердце, я так сказать, я открыт, да. Вот, и вот есть такие вещи, которые с Библией там сочетаются, ну, в культурах в разных. То есть, что такое настоящий человек Божий, характер человека Божьего. Есть, которые расходятся. Вот сегодня я хотел поговорить о таких мифах, которые касаются характера Божьего человека. Вот первый из них, например, с чем часто верующие, наверное, сталкиваются, это идея о том, что люди верующие, они подавленные и бесхарактерные. Ну, отчасти этот образ сформировался, ну, благодаря таким верующим. которые проявляли себя так, как бесхарактерные, подавленные. Очень часто люди считают, что там смиренная овечка, да, Иисус сравнивается со смиренной овечкой.
Да.
Вот. И поэтому иногда человек себя ведет во всех ситуациях, как смиренная овечка. И, да, и люди начинают думать, ну вот это характер Божьего человека. А еще излюбленный вопрос такой, когда праздные вопросы, да, неверующие люди говорят: и ты что, хочешь сказать, что ты жену свою не будешь защищать, если какой-то негодяй к ней приставать начнет на улице? Как бы, подставь щеку, что это такое? Что это, да, непонятно. Вот, и... Но люди забывают, например, о том, что Иисус в Библии не только с овечкой сравнивается. Помните еще с кем? Из животных. Со львом из колена Иудина. Даже не сравнивается, называют. Вот лев от колена Иудина. Вот. И, а еще в книге Откровения, например, Иисус, помните, в каком наряде предстает в первых главах? В одежде, запятнанной кровью. То есть написано: топчет точила вина ярости гнева Божия. Представляете, человек, который вот вино топчет, он там, да, по пояс весь в кровище, так сказать, да. Вот. И вот там говорится, вот он, царь сильный, царь царей. Вот. Если другие образы взять из Библии, ну, поменьше, не такие, как Иисус, да. Вот, например, Даниил. Как вы думаете, вот этот человек имел сильный характер?
Конечно. Сильный характер. Очень сильный.
Да, не то слово, я иногда поражаюсь, когда ты в львиный ров за то, что помолился. Мог бы хотя бы двери закрыть, окошко прикрыть, когда молишься, да? Нет, он демонстративно так сделал. Вот, это говорит о том, что убеждения были просто неимоверные. Вы представляете, вот раньше, помните, что происходило часто раньше с семьями таких людей? Я имею в виду, если он не угодил царю, и его уничтожили. Да, вся семья была обречена на кошмар. То есть их могли сразу разорить, уничтожить всех. В Библии очень часто вы можно встретить такие идеи, там, когда царь хотел разгневаться, там, например, Навуходоносор, так он в куски рубил не только виновников, а и всех их близких. То есть все окружение, как мафия. Вот. И вот Даниил, да, ему говорят: будешь молиться кому-то другому, в ров. О чем он мог думать? Ого, что с моей семьей будет? А вообще, ну как, а люди все, которые меня окружают, там надеются на меня, там же слух куча было, то есть, которые от него зависели. Поэтому я думаю, что там парень, как молодежные, да, песни поются, крепкие орешки. Да, очень твердым характером был. И, знаете, часто люди считают, что верующий человек – это человек, с которым можно себе позволять то, что ты не можешь позволить с неверующим. Вот. И отчасти это тоже из-за того, что верующие так позволяют вести себя людям. Вот, например, ну, когда кто-то смеется над тем, что вы верующий, как мы реагируем на это? Кто-то никак, ну как бы, там… Кто-то там спорить начинает. Вот. Вы обратите внимание, что Иисус на нападки всегда реагировал. То есть он всегда давал такие ответы, что не в бровь, а в глаз. То есть так, что и сказать нечего было. Вот. И иными словами, он всегда умел оставаться на высоте, выше, чем его оппоненты. И нам нужно этому учиться. То есть христианин должен иметь твердый характер. За словом в карман лезть не должен, когда речь идет о его взглядах. То есть за святое, святое не трогать. Вот. И вот представьте себе Даниил. Он был, как бы сказать, заместитель Навуходоносора. И не только при нескольких царях. То есть он был правителем фактическим, премьер-министром. Как вы думаете, вот с ним, с Даниилом или с Иосифом, который тоже правитель Египта был, он был правитель Египта. То есть мы читаем его и чуть ли как брата воспринимаем. Наш, он тоже ж верил, во что и я. То есть, но я не уверен, что мы бы ему смогли пожать руку, когда он там делами занимался. То есть, почему? Потому что там свита ходила, телохранители. То есть там был большой хлопец. Вот, и как сейчас. Ты к премьер-министру запросто зайдешь? Нет, ты будешь месяц объяснять, зачем тебе вообще нужно это. Вот, и Я не думаю, что кто-то говорил там: Йося, Даня, иди сюда, ты же человек верующий, там, давай, растолкуй там. Нет, к ним относились с большим почтением, потому что они знали, что убеждение этого человека – это то, чем он гордится. Что достоинство, с чувством достоинства у него все нормально. Что палец в рот не клади, откусит по локоть. Вот, и этот миф, он часто, ну, он родился, потому что люди в религии часто неправильно толковали, неправильно понимали вот это «подставь другую щеку» в Нагорной проповеди. То есть буквально понимали. И знаете, вот всегда интересно, а почему люди буквально не понимают «зайди в комнату и помолись отцу в тайне»? Чего вы все публично молитесь, братья? И вообще, и сестры там тоже. А ну, по комнатам все по очереди, по одному. Вот. Да, или буквально не понимают, что левая рука там не знает, что делает правая, то есть это как вообще можно сделать. То есть, но что-то, когда речь в этой же главе, вот в этом же контексте, когда речь идет о «не протився злому», люди думают, что это буквально. Это я не должен, значит, защищать человека близкого, не должен вступаться. И получается конфликт такой с убеждениями, потому что в притчах, вот давайте откроем, говорится вроде бы так прямо противоположная вещь. 31 глава. Тридцать первая глава, 8 и 9 стих. «Открывай уста свои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего». Значит, не протився злому – это все-таки не о том. То есть это не о том, что ты должен быть тише воды ниже там, то есть тише травы, тише воды ниже травы. То есть речь все-таки не о том, а о сердце. Может ли христианин быть судьей в миру? Говорят: не суди, да не судим будешь. Но на самом деле там ведь не об этом. Там говорится о суде сердца. Это тоже Нагорная проповедь. О том, когда ты меру вины людей выносишь, когда ты их судишь личным судом. Не тогда, когда ты говоришь: ты согрешил. Или, допустим, чем я буду отличаться от судьи мирского, если я скажу: брат, ты согрешил, если не покаешься, попадешь в ад. Ты обречен. Судья то же самое говорит: ты нарушил законодательство, такое-то полагается за это. Вот. То есть он не нарушает заповеди, которые Иисус оставил, выполняя свою честно свою работу. И точно так же вот люди это неверно истолковали. И каким образом, чем, во что это вылилось? То, что христиане не обличают друг друга часто. Ну как, не суди, да не судим будешь. Как это?
Потихоньку.
Да, потихоньку. То есть тише едешь, дальше будешь. Ну и вот это вот. Во что еще? В то, что христиане считаю, что нельзя работать там где-то в таких там в суде или еще где-то. Вот. И иногда говорят там: вот там все такие, все продажные. Это неправда. Не все. Не все в милиции продажные. То есть, да, есть там, как и везде, люди, которые продажные, которые там нечестные и так далее. Вот. Но не все. Вот когда-то, знаете, ну вот мы учились в Киевской близкой школе. Один из братьев, который в Киеве сейчас проповедует, ну, капитан милиции в отставке, правда. Вот. Но разговаривая с ним, я понимал, что он и тогда был, в принципе, как это, мужем благочестивым. В каком плане? Да, в каком плане? То есть он не рассматривал жизнь, как некоторые там продажные милиционеры рассматривают. Все продается, покупается. Он об этом с такой болью говорил. Он говорит: я там, говорит, такой грязи насмотрелся в этой, говорит, милиции. Говорит, так сердце у людей ожесточается, когда постоянно в этом вращаешься, вот, общаешься в этом. И это не только у нас. То же самое вот в Штатах. Я одну сестру спрашивал, у нее полицейский муж. Она говорит: я так благодарна Богу, что он как бы хороший муж, любящий, как бы, и коллеги его тоже. Потому что это вообще в Америке бытует мнение о копах, о полицейских, говорит, что они очень грубые, наглые, и они обижают жен. То есть они избивают жен. То есть о чем это говорит? О том, что когда человек вот в этом всем аду варится постоянно, он потихоньку становится, он ожесточается, он становится более грубым, жестоким. Когда постоянно ему лгут, постоянно его пытаются обмануть как-то там, как один следователь сказал, уже потом говорит, как параноик, ты начинаешь подвергать сомнению все слова, которые слышишь, всех людей, которые что-то тебе говорят. Вот. Да, работа начинает уже и расширяться вот, на частную жизнь, да, на дом. Вот. И, кстати, этот брат полицейский, он так и сказал, я спросил, говорю, ну как, тяжко работать? Он говорит, ну, главное, говорит, это все оставлять на работе, не распространять это, говорит, на дом. И если говорить о характере, у нас в, не знаю как, где, ну, за нас скажу, в Украину, вы обратили внимание, что у нас очень часто неправильно находит выход достоинства мужчин. Я имею в виду то, что он глава, то, что он сильный, оно неправильно реализуется. То есть, например, муж, выражая свое главенство, он может унизить жену, но он не может закрыть рот соседу, когда тот унижает его жену. То есть, как бы получается такая картина нехорошая. Ты глава для того, чтобы быть опорой, защитой. То есть, если ты крутой мужик, ты должен быть крутым, чтобы защищать, чтобы беречь. Вот. Не для того, чтобы просто кого-то слабого обижать. Знаете, я когда так говорю, я не говорю это, чтобы кого-то осудить, потому что я сам тоже себя ловил не раз на той мысли, что я неправильно реализую себя как глава. Вот. Что иногда то, что я думаю как главенство, это просто личные амбиции. То есть не по-моему, как это? Вот. И вот сегодня брат читал, хорошо подметил этот момент, что владычествовать Господь поставил над животными, а не над женой. То есть у нее статус не настолько ниже там, чтобы он вообще не ниже. У нее просто другие обязанности и полномочия. Вот. И сонаследница, да, как Петра мы читали. То есть равные права у нее есть на наследство. Чего? Между где-то, да? Вы знаете, смех смехом, а какое-то время люди всерьез ставили вопрос о том, в религии, о том, есть ли у женщин душа. Да, потому что написано, сотворим человека, а потом жену. Сначала человека.
На соборах католических было принято решение, что жена все-таки, что женщина все-таки является человеком с перевесом. Первый раз видим голос, второй раз
видим голос. Да, сомневающихся было много. Вот, и на самом деле, да, я много разных версий слышал. Я слышал, что вот эта охота на ведь, как уже это уже стало таким метафорой, да, уже. Когда преследуют кого-то невиновного, то есть просто крайнего ищут, говорят, охота на ведьм. А на самом деле происхождение же оттуда. Это когда женщин на кострах жгли там за любое проявление интеллектуальности. То есть и сейчас это дало повод феминисткам говорить, вы, мужчины, все время нас пытались как бы удавить, утопить и даже вот использовали Бога и религию для того, чтобы там бороться с конкуренцией. То есть сжечь всех, кто не согласен. Вот. И на самом деле, вот мы сегодня много читали отрывков о том, как муж должен относиться к жене, мужчина вообще, к женщине, как к немощнейшему сосуду. Вот еще один миф, который, кстати, расходится, вот, на мой взгляд, с тем, что бытует в Украине. Что мужчина не должен быть слишком сентиментальным. Есть такое понятие, да? Сентиментальный, ну, чувственным слишком, то есть слишком восприимчивым, мягким сердцем, то есть он должен быть гранит, то есть как бы, сказал, отрезал, как кремень, да, то есть непоколебимый, то есть и поэтому очень часто вот такие конфликты происходят в быту, в семье, потому что вот часто видение отличается. Мужчина считает, что когда женщина от него этого ожидает, она хочет, чтобы он просто подкаблучником стал. Как бы, ты за кого ты меня держишь тут, да? А она думает, что он просто бесчувственный идиот, то есть как бы жестокий, жестокосердный, нелюбящий. То есть, и часто бывает так обидно, да, что они оба имеют хорошую цель. То есть они к чему-то хорошему стремятся, просто у них разное видение. Что значит быть хорошим мужчиной или хорошей женщиной? Вот. И если говорить вот о чувствах, в Библии есть такой отрывок хороший, в Римлянах, 12 главе. Братья, наберитесь мужества. Тут в 10 стихе говорится даже не об отношениях с женой. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Почтительности друг друга предупреждайте. Он говорит здесь о нежности применительно к нам с вами, братья. К мужчинам, да. Не только к жены, там, мужья. Он говорит о том, что мужчина должен быть способным проявлять трепетное отношение, нежность. Можно еще вспомнить, помните, Павел писал, как он относился к христианам, как кормилица нежно обходится с детьми своими. Это отличается как-то с вот этим видением настоящего мужчины, который в лоб сразу скажу, как есть. Там, кто не согласен, там, пускай прогибаются. То есть это не библейское видение, не то, как Господь видит мужчину. Иногда, допустим, да, для меня это было назидательно, знаете, вот воспитанный в этом видении мифическом настоящего мужчины, я, например, уже будучи христианином, я думал, что чувства такие жили. Вот каждый, наверное, муж иногда хоть гипотетически думает, а что если жена мне изменит? Мысль такая, кто тут мужья? Руку поднимите. У вас хоть раз была такая мысль? Ну, а что было бы, если? Я не говорю о том, чтобы повод был там. Да. Да, то есть я не говорю о том, чтобы вы подозревали свою жену в чем-то. Вот, а просто мысли. Вот. Да. Да. Как бы повел себя. Или когда там общаешься с человеком. И я помню, как во мне это все так закипало сразу. От одной мысли только. Ту-ту. Скажу, что так и было, да? Вот, и интересно, что вот когда я читал Ветхий Завет и набрел на такое описание, когда Господь обращается к Израилю, помните, и говорит, что ты со многими любовниками под каждым деревом, на каждом углу блудодействовала. Но я и сейчас говорю, вернись. И я когда это прочитал, я подумал, что это, наверное, со мной не то. Потому что Господь, получается, смотрит иначе на любовь. То есть Он не считает, что люблю это, когда готов задушить за измену. Он считает, что люблю это, когда готов простить.
Да.
И это отличается от мирского видения. То есть вот Игорь как-то рассказывал, да, как услышал ненароком в кабинете, ожидая стоматолога, да, общение двух дам. И одна говорит, ты знаешь, я дам, любит, наверное, муж. Вчера, говорит, трубку подняла, а там... Ну, с мужчиной с кем-то говорила. А муж параллельно взял трубку и услышал мужской голос. И спросил потом, кто звонил. Ну, она говорит, он ревнивый, говорит, страшно. Я не хотела его расстраивать. Сказала, что подружка. Но он потом, говорит, меня схватил за горло, говорит, душил. И говорил, я тебя никому не отдам. И женщина говорит, любит, наверное. Вот, и... Иногда у людей такое представление, что это любовь настоящая. Вот. Но на самом деле это любовь, смешанная с эгоизмом и самолюбием. Потому что человек на самом деле гневается ведь. Почему? Потому что его ущемили, его задели. Это не связано с чувствами по отношению вот к жене. И получается так, что если ты хочешь быть с большой буквы мужчиной в глазах Бога, мужем, вот, нужно иметь широкое сердце. И в чем-то чувственное, то есть способное слушать. Я слышал как-то такую поговорку, что женщину может понять человек, который воспитал дочь. Догадуетесь, почему?
Конечно.
Потому что он непредвзято смотрит на нее, и он ее любит. Он дочку любит, независимо от того, хорошая она кому-то жена или нехорошая. То есть он просто любит свою дочь. И поэтому ему легко ее лучше понимать. То есть он ее слушать умеет. Он захочет вникнуть в ее чувства, в ее эмоции. То есть... Да, то есть у него нету этих помех, которые возникают иногда между там мужем и женой, когда мое задевается. Вот, и на самом деле получается, что вот Божий человек, Божий характер, это, во-первых, сильный характер, готовый там сдачи дать. По ходу дела, знаете, вот в Днепродзержинске, там один проповедник, бывший рэкетир, а второй черный пояс по карате, в охране работает. Вот, и он как-то в иллюстрации рассказывал о своей работе. Вот. Ну, он и сейчас в охране завода, говорит, иногда делаем облавы. Едем ловить, говорит, тех, кто пытается вагонами угнать что-то ночью, да. Ну, говорит, ловим. И говорит, да, это он как христианин, говорит, да, я... надо, говорит, бороться, работать над собой, чтобы чувства были правильные, чтобы я, говорит, не питал ненависти к этим людям. То есть, чтобы я просто делал свое дело, свою работу, ловил их, как бы. Чтобы я не хотел там кого-то калечить или еще чего-то. Вот. Точно так же есть верующие люди в милиции. Они тоже работают с этой мыслью, что нужно, если ты уже в этом, либо оставить эту работу, либо быть христианином на этой работе. То есть, прилагать силы, чтобы контролировать свои чувства внутри. Чтобы они были правильными, без ненависти, без мести. И второе, миф о том, что да, мужчина настоящий должен быть такой непреклонный, бесчувственный или где-то глубоко в душе, не говорящий о своих чувствах никогда. Вот. И на самом деле от этого часто у людей много проблем в взаимоотношениях и с сестрами, я уже не говорю про жен, то есть даже с сестрами. Проблемы бывают из-за того, что молчание там или нежелание говорить воспринимается как игнорирование, то есть как просто безразличие. А на самом деле там, а мужчина думает, мне больно, поэтому я не хочу об этом говорить. Вот, то есть они по-разному видят. И знаете, сразу вспоминается, вот, что дьявол, сатана, что это значит, эти слова? Как?
Обманщик.
Обманщик, противник, клеветник. Еще такое значение. Это ж чистой воды клевета. Посмотрите, получается, он делает так, что жена видит вас не в том свете, в котором вы есть. И он делает так, что вы видите свою жену не в том свете, в котором она есть на самом деле. То есть вы видите ее не такой, какая она есть. Ее чувства ранены, а вы видите, что она просто какая-то там капризная. Или, допустим, наоборот, ваши чувства ранят, жена думает, вы бесчувственный, а вам просто больно сильно, что еще это все бередить не хочется. А как это, кто это, как не сатана, может таким заниматься? Потому что, по сути, он искажает видение друг друга. Он делает так, чтобы видели не то, как есть. И поэтому человеку Божьему нужно учиться открывать сердце. Кстати говоря, вот в послании... К римлянам, здесь же, в 15 стихе, написано «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Интересно, да? Плачьте с плачущими, радуйтесь с радующимися. Получается, муж Божий – это человек с таким сердцем мягким, с твердой рукой, характером, холодным умом, но с мягким сердцем. И... Вот обратите внимание, да, Иисус, его трудно назвать просто мужчиной, безусловно, он Господь. Вот, но часто вот у молодых людей есть образ, кто такой настоящий мужик, там, реальный такой, да, он на фильмах часто сложен. Но согласитесь, ведь Иисус это самый реальный, что ни на есть мужик. То есть в нем собраны все идеальные качества мужчины. Да, муж совершенный. То есть он был достаточно простым в общении, достаточно сентиментальным для того, чтобы общаться там с самарянкой, с простой женщиной, там, не ученой, так сказать. Вот, чтобы дети, вот представляете, как себя реальные мужики иногда чувствуют. Толпа народа, тысячи людей там, ты такой важный, ходишь такой центр внимания. Вот, все хотят тебя увидеть, коснуться хотя бы там. Вот. И тут какая-то шпана, там какая-то детишки какие-то пришли, хотят благословений. В очередь. Дети ж. А Иисус сказал, не запрещайте детям приходить ко мне. То есть он оставлял всегда за собой такую простоту и чистоту сердца. То есть его не зацикливало мирские всякие представления. О, он серьезный дядя, учитель, с ним нельзя общаться. Вот. То есть он был простым. Он всегда помнил о своем достоинстве. Когда он умыл ноги ученикам в Иоанна, в 13 главе, помните, там написано, вы называете меня Господом и Учителем? Он сказал, и сказал, ну и не стоит, конечно, ну что вы. Нет, он сказал, и правильно делаете, ибо я точно то. То есть у меня как бы с самооценкой все прекрасно. Да, я ваш Господь и Учитель, вы мои слуги, но при этом я умою вам ноги. То есть, знаете, как бы это вот просто взял и два стереотипа сломал. То есть верующие — это люди сильные, с чувством достоинства, и это люди, которые умеют себя смирять. И вот часто очень еще, когда речь идет о характере мужа Божьего, наверное, очевидно, да, для всех, вот сколько нас здесь и сколько там сестер. Количество отличается. В церквях в Украине очень часто такая диспропорция. Вот, и это в большой степени следствие атеизма. 100%. Почему? Потому что не везде так. Вот когда-то у нас в общине здесь обратился человек из Нигерии. Бола его звали. Вот, и он так искренне удивлялся. Он говорит, я, говорит, в шоке от вашей страны вообще. Потому что, говорит, у вас женщины, говорит, в церкви костяк. Они, говорит, двигатель. Вот, говорит, вот в Нигерии, откуда я, говорит, там религиозные люди, говорит, очень. Ну, они же колонии там были, то есть, и как бы там много верующих, говорит. Но он говорит, знаешь, что интересно, там вот этот вот склад, муж, жена, дети, он железный. То есть там, говорит, в церквях основная масса людей — это мужчины. А с ними их семьи. То есть у них, говорит, как в Библии. 5000 человек, не считая жен и детей. Да. То есть там, говорит, мужчины — это основная как бы движимая такая мощь. То есть мужчина верует в Бога, вся семья верует. То есть как бы у них это на такую ногу поставлено, на большую. То есть это как... Почему у нас так не работает? Потому что мы выросли в обществе, где такого нет. И поэтому часто ты думаешь, ну что я должен там воспитанием детей заниматься? Это же как бы женщины. Но муж Божий не так думает. Вспомните, там написано в Ефесянах 6.1. Отцы, с первого стиха и дальше, да. Отцы, то есть воспитывайте детей в учении и наставлении Господнем. Получается, это отцы должны делать в первую очередь. И если какие-то проблемы с воспитанием ребенка, это моя проблема. Это не жены в первую очередь проблема. И... Конечно, я же тоже отец, муж, да, есть такой соблазн все это списать как-то, там, знаете, когда что-то хорошее, там, это мой ребенок, когда что-то плохое, там, женщина, смотри, что твое дитя вытворяет, да, вот, и на самом деле это чувство достоинства, независимо от культуры нашей, оно должно вырасти у нас, то есть, какое чувство? Чувство ответственности. Это мой ребенок, и он должен знать Писание, он должен молиться Богу, он должен знать, кто такой Господь. Помните, во Второзаконии, в 6 главе, там Господь говорит, как часто надо о нем вспоминать, и о его слове. И вставая, и садясь, и входя, и выходя, и на дверь, и на косяках дома напиши, и на лбу там даже буквально, да, ну и на лоб привяжи себе это, и на руку. То есть, иными словами, пропитайся этим так, чтобы твой ребенок уже там впитывал это с детства. Чтобы вся твоя жизнь была с этим связана. Что это значит? Ну, шашлычки с ребенком жаришь. Скажи, какой славный день Господь нам подарил. Да, твой дед или твой прадед так не делал, или твой отец. Ты должен начать. Потому что ты человек Божий. Обратите внимание, как Авраам часто употреблял имя Бога в своей жизни. Общаясь с людьми, которые иногда даже не верили в его Бога. Он упоминал имя Бога все время. Он все время говорил, мой Господь, или благословляю тебя там именем Бога. То есть у него это было как дважды два, часть его жизни, Бог. И поэтому Писание говорит, муж Божий должен этим жить, Богом. И его дети должны впитывать эту информацию все время. что бы ты ни делал там. И на самом деле, что это значит, да, на руку навяжи, на лоб. Это значит, что, о чем бы ты ни думал, что бы ты ни говорил, что бы ты ни делал, это должно быть связано с Богом в твоих мыслях, в твоих словах, делах. То есть ребенок должен видеть Бога через тебя. И пусть это не принято где-то, но знаете, что интересно? Ведь праведные люди, они же не были созданы Богом как-то так искусственно. Или там та же Америка. Сейчас она, к сожалению, духовно увядает, как я слышал. В смысле, тоже влияние мира большое. Но рассвет ее, опять же, эти люди, они же не просто вот взяли и появились. Эти люди появились вот так вот, как мы тоже. С общения христиан, семинаров, там, с просто общения в общинах. Просто кто-то начал делать это, и все. И через время мир начал считаться с этим. Я слышал в заключении, скажу, знаете, иллюстрацию такую. Кто-то из братьев сказал, что вот процент гомосексуалистов в Америке ничтожно мал. Ну, там что-то там, ну, и их симпатиков. Ну, что-то там около 1.5%. Но эти, говорят, люди заставили всю Америку считаться с их взглядами. Они заставили переписать законодательство под свои взгляды, под свои убеждения. Вот. И почему, говорят? Потому что это люди, которые в большинстве случаев, они действительно верят в это. Это заблуждение, но они искренне в это верят. Что это их право, и никто не может их ущемлять. Там. И ты, говорит, попробуй там только тронь, там, зацепи сексуальную направленность чью-то, то есть там засудят тебя сразу. Вот. И знаете, к чему он это сказал? Говорит, ну, подумайте, 1.5% каких-то заставило 98,5% учитывать их взгляды. Говорит, а христиан гораздо больше, чем 1.5%, и верующих людей. То есть нужно просто начать. Ну и что, что мой там отец, дед или еще кто-то не были такими мужами Божьими? Ну я буду. Про отца Авраама мы тоже не очень много слышали. Или про его деда. Зато Авраам человек с большой буквы. У нас есть у всех возможность быть Авраамами современного поколения.